истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Всем добрый вечер. Это программа «Все так». Наталья Ванбасовская.
Здравствуйте все.
Алексей Дурновой. Продолжаем мы про великих завоевателей говорить. С нами сегодня еще один очень страшный человек.
Очень подходящая фигура для цикла «Великие завоеватели прошлого». Жил во второй половине 14-го, умер в самом начале 15 веков.
Тамерлан.
Тимур. В Европе его называли Тамерлан. Поэтому он у нас и Тимур, и Тамерлан. Он эмир созданного им условного государства. Это так, конгломерат владений. В 1370 году его столицей был Самарканд. Один из центров мировой культуры. Его деяния великие. Разгром Золотой Орды, что даже для нашей истории не безразлично.
Да.
И вторжение в Индию. А это они все по следам Александра Македонского.
Да, все хотели, все хотели Индии обладать.
Все хотят его повторить. Угу. Повторить его было нельзя. А его потомки, в частности, некто Бабур, основали в Индии династию великих моголов, которая существовала до 1858 года.
Очень долго.
Это просто долго, какие-то исторические чудеса. Тамерлан был сыном Бека Тарагана из тюркизированного монгольского племени. Как-то в конечном счете все их корни восходили к Монголии.
Ну, сын Бека, это значит, что он не простолюдин, да. Он знатного происхождения.
Считали себя они все потомками Чингисхана, о котором мы уже говорили. А в 1362 году получил прозвище Тимурленг, в переводе Тимур Хромец, в переводе с таджикского. Ранение. Любопытно, что именно рождение Тимура сподвигло его отца на добрый поступок. По-моему, единственный добрый поступок.
Что же он сделал?
Этого шахруха. Он приказал пощадить оставшихся в живых жителей осажденного города. До этого был приказ их всех под нож. Довольно страшные люди. И не зря они считали себя потомками Чингисхана. Тамерлан женился на дочери своего сюзерена. И отложился от него. В Западной Европе говорили, предал своего сюзерена. Здесь Азия немножко иначе. В целом, Центральная Азия и Анатолия этой эпохи – постоянное поле битвы всех против всех.
Это анархия.
Вкусные, заманчивые земли, много богатства. Особенно для того, кто был в Индии, приволок с собой золото, видел, что такое настоящее богатство. В управление Тамерлану отец выделил, в частности, Согдиану, где в том же самом 4 веке до новой эры Александр Македонский устроил знаменитые 10 тысяч браков, желая соединить Восток и Запад. Хотя, конечно, Тимур был очевидным дикарем, он все же стремился сделать центром науки и культуры Самарканд. Он продолжал, а потом продолжил знаменитый внук, великий Улугбек. Пленных мастеров заставляли строить дворцы, мечети, медресе, мавзолеи. В медресе, построенном Улугбеком, училось около 100 студентов.
Это вообще здорово.
Потрясающе. И иногда сам Улугбек вел занятия. Руководил дискуссиями, которые он устраивал. Итак, он разгромил Тамерлан Золотую Орду, где в это время был главным человеком Тахтамыш.
Опять русской
истории,
да.
К нему отдельное отношение. В 1382 году этот самый Тахтамыш, применяя всякое коварство восточное, обман, захватил и разгромил Москву. Это забыть
невозможно. Страшная история, да.
И вот тут, как мститель, случайно является этот дикарь, который в 90-е годы добил Золотую Орду.
Слава богу, что нас не тронул.
Просто повезло. Тут, я думаю, вот какая была штука. Он двигал на северо-восток. Богатства нет.
Зачем?
Да. Бортничество, глиняная посуда. Ему это не интересно. Наши историки пишут, что их кони застряли в рыхлой земле. Возможно, это тоже. Но зачем мучить коней и людей, если там нечего взять? Эти земли показались ему нищими после богатств Востока. В 1398 вместо этого добив Золотую Орду. Он вторгся в Индию, захватил Дели.
Нифига себе.
По следам Александра Македонского. Разгромил потом в 1400-м. Все, конечно, среди завоевателей он фигура яркая. Разгромил знаменитого турецкого султана Баязида I, один из самых сильных турецких султанов-полководцев.
Он этим, насколько я понимаю, Константинополь спас, то есть продлил ему существование.
Разбил битву при Анкаре. А мечтал дойти до Китая.
Угу.
И в 1404-м двинул войска свои против Китая, но умер во время подготовки этого похода.
Угу.
Вот он ушел из мировой истории, но след остался. Особенно значительный след оставил его великий внук Улугбек.
Угу.
Улугбек был плохим полководцем. Был просветителем. Его ненавидело за это духовенство. Но это был величайший астроном, географ и ряд других специальностей средневекового Востока. Будучи внуком Тимура, он отличался. Поэтому так плохо кончил.
Угу.
Был убит соперниками. Ему отрубили голову. Чуть не уничтожили все его произведения, чудом спас преданный ученик.
Вот что такое быть плохим полководцем в средние века.
Для тех времен это означает плохой правитель.
Угу.
Только полководец, только ему мы будем преданы. Любопытно, что антрополог и скульптор Михаил Михайлович Герасимов наш восстановил по черепу его внешний облик.
Угу.
Раскопки 1941 года. 600-летие Улугбека было в 94-м, позже. А не только, значит, правителей,
угу,
но был восстановлен облик этого привлекательнейшего человека.
Угу.
Ничего, что он внук Тимура.
Угу.
Он отличался. Решительно отличался. Все они происходили из Монголии. Из глубин монгольских степей. Что любопытно, они все ненавидели города.
Почему?
А там нельзя скот пасти.
Да, затруднительно.
Такое бессмысленное место. Там нельзя пасти скот. Зачем строить эти города? Но потом они все-таки европеизировались. Тот же самый Тимур приказал строить медресе, храмы, гробницы, которые существуют до сих пор, и восхищают нас своей красотой. Найдена рукопись в мечети в Иране. На древнеперсидском, где современник, ну, ученый, называет Улугбека выдающимся ученым.
Угу.
То есть гены деда не загубили его природные таланты. Он остался ярким, очень приятной наружности. Никакой не полководец. Человек как бы не своего времени.
Угу. Опередил время.
Абсолютно.
Себе на горе.
Себе на горе.
Себе на горе.
Но опередил так сильно. Азари был такой в те времена поэт и ученый. Сказитель. С 3 до 7 лет он воспитывал этого Улугбека. То есть опять позаботился Тимур, чтобы внука растил образованный человек.
Угу.
Но любопытно, что Улугбек узнал его через 46 лет. Вот интересно, дикари дикарями,
угу,
но какая-то европеизация,
угу,
а в те времена это плюс, это комплимент.
Угу.
Какая-то европеизация шла. Центр Самарканди под эгидой власти отца Шахруха. Это уже целая характеристика. Тимур дикарь.
Угу.
Но дикарь уже тяготеющий к европейской культуре. Довольно неожиданно подкупает это желание. Еще любопытно, когда он пощадил осажденный город...
Угу.
Он этим доказал, что он прекрасно понимает, что такое хорошо,
угу,
и что такое плохо.
Угу.
Только не хочет этому следовать. Хромец Тимур остался в русской, европейской истории фигурой непростой.
Угу.
Его нельзя вот просто дикарь или просто покровитель наук. Самым диким образом он сочетал в себе это несочетаемое. В обсерватории под руководством Улугбека был создан дотелескопный прибор, который позволял наблюдать звезды. Любопытно. Вот сравним. В 18 веке, в конце, в России будет знаменитый бунт под руководством Пугачева.
Угу.
В степи пугачевцы поймали человека. Пушкин об этом пишет в истории пугачевского бунта. Странно одетого. Говорит, ты кто? Астроном. Это что такое? Я за звездами наблюдаю. Приказ Пугачева. Ребята, повесьте его повыше, чтобы он мог звезды наблюдать.
Чтобы получше видно было. Да?
Вот такая противоречивая история. И семейство этого Тимура тоже нельзя рассматривать односторонне. Он вел мусульманский лунный календарь, греко-сирийский солнечный календарь, персидский, умел исчислять даты, изучал правила перехода из одной системы в другую и хотел, чтобы внук был образованным. Ну, наверное, мы все хотим, чтобы наши дети и внуки были более удачливыми, более образованными. Но в средние века это странно. Ибо удачливыми считались только те, кто хорошо воевали.
Угу.
А здесь вот идет такая тихая, я бы сказала, подпольная европеизация. В этом самом медресе со временем образовался центр науки и образования. Самарканд вошел в число центров мировой культуры.
Ничего себе.
И началось все это при дикарях.
Угу.
При Тимуре и его отце Шухрухе, который тоже был абсолютно дикий человек. Игра генов, игра этносов создала эти феноменальные явления. И затеяв этот самый цикл про завоевателей древности, мы отдаем должное одному из явлений мировой истории, без которой этой истории нет.
Угу.
Их нельзя не замечать.
Угу.
Они слишком яркие. Они слишком неповторимы. Но мы, правда, начали с вами с самого цивилизованного завоевателя.
Ну, он позже всех жил, да, вот, уже 19 век.
Ну, и впереди у нас Александр Македонский.
Угу.
И это тоже человек, отличавшийся еще до новой эры от таких простых, прямолинейных завоевателей. Ну, и меч Божий Аттила тоже у нас впереди.
Да.
То есть, мне кажется, вот этот ракурс, история прошлого сквозь призму завоевателей,
угу,
личностей, она довольно интересная и делает занятие историей по-своему неповторимым. Это один из ракурсов, который очень интересно изучать.
Наталья Ивановна, объясните мне, пожалуйста, вот такой феномен. Ведь большинство завоевателей, ну, там, за редчайшим исключением, прекрасно воюя, все время вот тянулись к наукам. Карл Великий пытался читать.
Королевское возрождение.
Да, Александра Македонского жутко заинтересовал Диоген в бочке. Тамерлан вроде дикий-дикий, а науками интересует. Почему?
Видимо, в природе человека заложено это тяготение, которое достаточно решительно отличает нас от животных.
Угу.
Дело не только в том, что мы ходим на двух ногах и изготавливаем орудие труда. Этим очень Энгельс увлекался.
Угу.
Социологизация истории.
Угу.
Дело еще и в том, что мы, конечно, отличаемся в интеллектуальном смысле, решительно отличаемся от тех, кто ходит на четырех ногах.
Угу.
Плавают в воде. И что бы то ни... Это одно из наших отличий, причем коренных.
Угу.
И пример этих дикарей, которые увлеклись науками, по-моему, очень яркий.
Угу.
А Карл Великий, он вообще задолго до возрождения классического XVI века хотел произвести возрождение, его называют Каролинским.
Угу.
Заставлял детей знать и учиться, они решительно не хотели, задолго до Петра I.
Угу.
Провел реформу письма, сделав его более простым, логичным.
Угу.
Его лучший друг Алкуин был многосторонне одаренным англосаксом, и архитектором, и писателем, творцом. То есть вот это тяготение к образованию, наверное, на примере дикарей мы видим особенно ярко.
Угу.
Это одна из причин, по которой, мне кажется, так интересно их вспомнить в наше совсем уже другое время.
Угу.
Мы живем в другое время. А вспомнить дикарей очень интересно и ярко.
Ну, Карл Великий же еще умудрялся собирать ученых, каких находил.
Со всей Европы. Он собрал человек 10-15.
Uh-huh.
Лучшим там был Алкуин.
Uh-huh.
Он сгреб их всех. Старался, чтобы они влияли на воспитание его дочерей. А у него были дочери. То есть, опять, человек опережал свое время.
Uh-huh.
Почему-то потому, что человек.
Uh-huh.
И я других резонов, более научных, не вижу.
Угу.
Человек отличается от животного разными параметрами, в том числе и этим. Неизбывной тягой к знанию. к постижению, пониманию. И на примере этих дикарей мы это видим особенно ярко.
Ну, вот что интересно, в Узбекистане уже современном, там же настоящий культ Тамерлана.
И это можно понять.
Деньги с Тамерланом, памятники Тамерлану. Такой. Дошло до того, что президенты их умершего год назад хранили в Самарканде, видимо, поближе. Поближе к Тамерлану, да.
Ну, знаете, это можно понять. Это не очень большой народ, у которого не так много таких фигур, а фигура мирового масштаба. Хуже, когда у них Чингисхан в аэропорту сидит скульптура, которая в сидячем виде составляет 4 роста человека. Вы можете себе это вообразить?
Это страшно.
Какой гигантизм! Вот из глубин монгольских степей пришли люди невиданного облика, невиданных характеров. И пока они европеизировались, прошло очень большое время. Меня пугает Чингисхан, сидящий в современном аэропорту в 4 роста человека. Это смущает и говорит о том, что мы далеко еще не отделались от животных наклонностей наших организмов.
Есть же еще жуткая такая полная мистики история с вскрытием гробницы Тамерлана.
41-й год. Существовало предание, что гробницу нельзя вскрывать, случится большая война. Ну и, конечно, Михаил Михайлович Герасимов, талантливейший советский антрополог и скульптор, не мог этим руководствоваться. Вскрыли, воссоздали облик, потрясающий, похожий на словесное описание. И грянула война. Не будь после этого хоть чуть-чуть суеверным. Невозможно. Я очень ценю труд Михаила Михайловича. Меня убеждают его реконструкции. Но все-таки эти совпадения довольно страшные и смущают человеческий разум.
Ну, с другой стороны, археолог должен вскрывать...
Он не мог остановиться.
Не может.
Не мог абсолютно. И причем в это время его западные коллеги таких реконструкций делать не умели. Это были его собственные открытия, его собственные таланты. Которые показали, насколько его метод точно передает воссоздание прошлого.
Тамерлана же тоже очень боялись, особенно боялись у нас, потому что есть история про то, как в Москве молились, боясь, и другой защиты
уже
не находили.
Уже побывал Тахтамыш, а тут еще идет Тамерлан. Людям казалось, что наступил конец света. Людям из нашего прошлого. Но их счастье было, что они были бедны. Он сказал, да неинтересно. Ребята, разворачиваемся. И отправился на восток, где получил новые богатства. Да, бедность этих земель по сравнению с востоком отдаленным, она их спасла и защитила. Порадуемся.
Порадуемся.
Не все же нам огорчаться по поводу нашей родной истории.
По нас бы не было, если бы он дошел до Москвы.
Абсолютно. Была бы выжженная земля.
Не было бы ни нас, ни Москвы.
Что он умел делать.
И там бы пасли скот. Вот где мы сейчас
он
сидим, пошли бы.
Зачем эти города? Эти озера с лебедями. Это его просто бесило. И его, и Чингисхана.
Наталья Ивановна, последняя книжка же вышла. Скажите пару слов.
У меня вышла. Потрясающая книга. Сейчас ее в руках нет. По материалам наших передач. Мы с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, там его очень доброе предисловие, представим в книжном казино. Но книга произвела на меня впечатление очень сильное. АСТ, я думала, они больше так не издают. Красивейшая обложка, отличная бумага и прекрасный набор персонажей. Горжусь и радуюсь, что результаты работы на Эхе дали такой прекрасный материал. Вот надеюсь, что вы будете слушать эту нашу презентацию. Спасибо, Алексей, что вы об этом упомянули.
Спасибо вам. Я вас поздравляю с выходом книжки.
Спасибо.
Надеюсь, что мы будем продолжать давать для нее материал.
Я-то как надеюсь.
У нас цикл «Великий полководец», «Великий завоеватель».
Он далеко не исчерпан.
Да, он продолжается. У нас впереди и Александр Македонский, и Атилла, и два английских короля.
Александром можно будет насладиться. Я даже думаю, его можно будет разбить на две части. Довольно яркая история. Мы посоветуем. Про это.
Да,
хорошо,
33
ли?
Года, да, но там, в общем, можно...
И сколько сделано.
Да, и сколько книг о нем написано, сколько фильмов о нем снято.
И иногда нем... удачный.
Да, сколько о нем сочинено
каким
игр
всевозможных. Каким он умел быть и милостивым, и беспощадным, разным. Угу. Предателя беса казнил.
Казнил.
С презрением. Угу. То есть, это интереснейшая фигура. Мы подумаем, может быть, Леша, посоветуемся. Сделаем две серии. Многосерийный. Отлично. Сериал в моде.
Отлично, да. Да.
Всем всего доброго.
Спасибо большое, Наталья Ивановна Басовская. Программа «Все так». Мы говорили про Тамерлана. И через неделю встретимся.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так». Правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Микрофон Алексей Виндиктов. Это программа Натальи Ивановны Басовской. Все так.
Повтор программы.
А мы сегодня будем говорить о внуке Чингисхана, Хубилае, о хане не только Монголии, но и императоре Китая.
Кто он такой в истории? Пятый великий хан великой империи, монгольской империи, созданный его дедом Чингисханом. Вместе с тем, уже было сказано Алексеем Алексеевичем, со временем стал еще и китайским императором. Это вообще соединение замечательно, о нем будет речь впереди. Назвал династию, монгольскую династию, которая утвердилась в Китае с его помощью, Юань. Это он дал ей это название.
И отсюда это... деньги.
Отсюда деньги. И очень важно, что значило это юань. Слово. Почему он назвал юань? Деньги потом родились. Вдумайтесь. Первоначальное творение мира. То есть все они, люди этой эпохи, вот представители монгольской династии, а до них и китайские императоры, а параллельно японские императоры, мыслили себя очень часто владыками вселенной. И вот это слово «первоначальное творение мира». Вот мы какие. Прославился тем, что может прославить и всегда прославляет великих деятелей прошлого. Войны и реформы. Было и то, и другое. Ну и, наконец, при его дворе жил Марко Поло целых 17 лет. И 17 лет при дворе Хубилая и передача в нашей рубрике «Все так». Мы о Марко Поло рассказывали. Поэтому это очень интересная фигура. Интересны и его деяния внутренние. И то, что связано с походом в Японию, уже прозвучало. И не только в Японию. Он разнообразен, он многолик. И все это происходило в 13 веке. И родился он в 1215 году. В Европе это, например, подписание Великой Хартии Вольности.
Да.
Вот этот знаменательный год, 1215 год, Иоанна Безземельного бароны заставляют подписать Великую Хартию Вольности. То есть это параллельные миры.
В России феодальная раздробленность.
Вовсю.
В Киевской Руси.
Здесь тоже вполне.
В Киевской, или Киевской Руси.
Киевская Русь. Да. Рассыпанные пока земли будут собираться. Здесь тоже достаточно раздробленность. То есть это миры в чем-то... Есть, конечно, переклички, хотя бы раздробленности, но очень далекие и очень разные. Но этим монгольским правителям кажется твердо, что они центр вселенной. А Европа, как несколько более просвещенная, Западная Европа, получившая колоссальное наследие Рима, она сомневается. И тот же венецианец Марко Поло, идя на восток, он питается какими-то слухами о том, что там нечто великое. Родители нашего персонажа. Отец Талуй, младший сын Чингисхана. Самый маленький, последний сын.
Поэтому... Последуш такой, действительно, да. Родившийся уже, когда Чингисхана уже...
Он уже был бы здоров, да. Поэтому он получил земли отцовского юрта, то есть исконные земли отца, Монголия. То есть Монголию.
Младший сын всегда получал там,
младшему доставалось это. И еще он имел особое название – Очигин. Очигин – это вот тот последний мужской наследник, который бережет вот центр и исконные земли отцовские. Мать со сложным именем Саргахтани, тут, наверное, двойное надо ударение, Саргахтани. Судя по всему, пишут о ней, что она была замечательная женщина. Ну, хотя бы то, что она потом долгие-долгие годы направляла того же Хубилая, влияла, он с ней советовался, что-то думала об образовании своих детей. Наверное, не совсем заурядно. Нам особенно интересно, во-первых, она в прямом родстве с Чингисханом. Ее сестра одна из жен Чингисхана. Интересно. Ну, дед Чингисхан Чингисхан Хубилай, это ясно. И нам любопытно, что она была христианкой.
Мама
была христианкой. Она вообще не в чистом виде монголка. Это кераиты. И не всегда у них были мирные отношения с коренными монголами. И придерживалась она... Кераиты были преимущественно христианами, которые приняли христианство по несторианскому обряду. От имени Нестора, одного из таких ранних священников, по-моему, епископов, который толковал христианское учение немножко по-иному, как и ариане, там арий был некий. Это более упрощенное толкование христианства, более простое, что ли, понятное народу. И вот многие варварские племена охотнее принимали это, чем довольно сложную философскую ортодоксию. Братья нашего Талуя, ну, самые заметные, это Удэгей.
Джучи первый, старший, да, который отец Батыя. Джучи, да. То есть они с Батыем двоюродные братья. Я вот хотел
Джучи бы... умер рано, да, поэтому прямых у них
особо... Я просто к нашей истории, к Батыю его привязываю. Кузены.
А его родные братья — это Удэгей, который сейчас будет сначала великим править, ханом, да. Мунке, который тоже будет великим ханом. Хулагу, видный полководец. То есть они все, и потом Хулагу правил в Персии. Владение монгольской империи в это время, монгольского вот этого государства, созданного Чингисханом, они, конечно, производили совершенно потрясающее территориальное ощущение. Это от Китая и Кореи, допустим, через Персию, персидские владения, Центральная Азия, Хорезм покорен с великой жестокостью был Чингисханом, и до земель русских, русская равнина, затем юг России, Крым. Это фантастически.
К этому времени дело. Уже, ну, не в смысле, к этому времени, битва на Калке, 1223 год, наш мальчик уже родился, ему уже 8 лет.
Да еще
он маленький. Не маленький, 8
битве
лет.
В битве на Калке он не виноват.
Нет, в битве на Калке он не виноват.
Простим ему. Да. Относительно образования мы знаем мало, конечно.
Как монгольский царевич.
Но что больше, наверное, было, чем у деда, это совершенно точно. Мать следила за неким, во-первых, ее дети должны были знать знаменитую Ясу дедова,
да,
установления, законы, выработанные их великим завоевателем и все-таки пытавшимся регулировать на территории им созданные какие-то правовые действия. Поэтому Яса Чингисхана, ну, почти такое священное, хотя и светское писание.
Наизусть.
Да. Мать старалась дать религиозное развитие. Пригласила учителей, преподававших ее сыновьям основы буддизма, несторианства, конфуцианства. В этом была заложена некая религиозная то ли толерантность, то ли плюрализм, то ли безразличие, отсутствие фанатизма. Но вот отсутствие религиозного фанатизма останется свойством Хубилая. У него будет другой фанатизм. Но. Этнический, это да. Но не религиозный. Вот, видимо, мать привела ему это с детства, с юности.
Что интересно, последние годы жизни Чингиза Талуй, как младший сын, был с ним. Он был с ним и во время китайских походов, и во время гибели Чингиза, который как неудачно упал с лошади. Нашему мальчику 12 лет. Его папа получает из рук умирающего близок Чингиза. Да, самый близкий. И поэтому, конечно, другие на него, на племянника смотрели внимательно, я бы сказал так.
Да, он заметный. И вот этот вот род Талуя считался замеченным, вот несколько просвещенным. Вот надо сказать, опять особенность у нашего Хубилая. Он еще никто, он юн. Но у него долгие годы, что-то там невероятное, мне кажется, 40 лет, что ли, будет одна любимейшая жена и постоянно его советница. Это некто Чаби. Красавица, со временем ставшей истовой буддисткой. То есть для конфессионального плюрализма у него много оснований. У него было всего 4 законных жены, это не так много, и дети от этих 4 признавались законными детьми. Надо сказать, что вот он еще никто, но на роду ему как бы написано получить Монголию, потому что младший сын Талуй. Итак, после смерти Чингисхана, как распределяется, какая складывается ситуация? Чингисхан, любопытно...
Это 1220. 1227 год. Да. Я просто напомню нашим слушателям.
Чингисхан имел довольно в 1227 году, к этому году, к году своей смерти, представление о преемственности власти. Представление не характерное для вот, европейских да. государств в это время.
Для но, Великой Хартии власти.
Да, не характерное. Он успел высказаться о том, что он не уверен, что должно переходить все старшему сыну. А вдруг он не пригоден? Может быть, это было связано с его вечными сомнениями в законности происхождения старшего сына Джучи. Да. Потому что мать Джучи Борте, первая любимая жена Чингисхана, была похищена, и с ней могло все в плену произойти. Наследником он определил своего третьего сына, Удэгея. Не по рождению, а по своему решению. Старший Джучи получил громадные владения от Сибири до Черного моря, но рано умер, и поэтому реально получили его сыновья. Сыновья Джучи Бату, Батый, как его называли в русских землях, и Орда. Чагатай получил Центральную Азию от Арала до Тибета, сумасшедшее пространство. Своими личными владениями Удэгея оставил бывшее государство Сися, Западный Китай и Северный Китай. А Талуй – Монголию.
Младший
то
сын Очигин.
Отец нашего персонажа должен был бы тихонько сидеть в Монголии, хранить вот этот вот истоки монгольского великого государства, но судьба распорядилась совсем по-другому, да и личность оказалась другая. Довольно скоро вот стало заметно из его поведения и действий, что эта знаменитая монгольская столица Чингисхановская, Каракорум, ему провинциально, она ему тесновато. Очень таинственно скончался его отец. И рассказы современников, очевидцев о его смерти очень странные. И до конца понять их трудно. Он как бы принес себя в жертву своему брату Удэгею. Тому, кому перешла власть
великому
Чингисхана.
Великому хану.
Удэгей – великий хан. И вместо того, чтобы плести, как положено в это время, заговоры против старшего брата, Талуй как будто бы пожертвовал ради него жизнью. Рассказы таковы. Удэгей очень сильно заболел. И, так сказать, медики, шаманы, медиков нет, полно смысла, шаманы, говорят, что умирает, что его положение очень плохо. Ну, а из прочих сведений получается, что на самом деле это что-то вроде сильного алкогольного отравления. Угу. А шаманы говорят, что если кто-то из близкой родни с желанием выпьет тоже алкогольный напиток, очень рискованный, то он может взять болезнь Удэгея на себя. И это и сделал Талуй. Он это выпил, и, видимо, выпил очень много, и он умер.
Младший брат,
отец нашего персонажа, принес себя в жертву старшему брату, великому хану. Удэгей очень горевал, великий хан, но правил и жил еще 10 лет. Таким образом, Удэгею, сын, хан, да. сын такого жертвенного Талуя, Хубилай, не враг. При Удэгее он занимает нормальное положение, он получает значительное войско. База у него Монголии, но участвует в войнах и в других местах.
Но я напомню, что он не старший сын Талуя, наш герой, потому что его старший брат, тоже племянник Угадея, Мунке, а человек, который вместе с Батыем был, он от клана Талуя завоевывал Русь, и как все представители кланов были, был сын Угидея Гуюк, был сын Талуя Мунке, друг Батыя, его старший брат Мунке, он четвертый сын.
Мунке будет следующим великим ханом.
Вот, да, его старший брат, да.
Итак, сначала сменил Удэгея, сменил Гуюк хан, брат Удэгея, а затем Мунке.
Вот это удивительно. При поддержке Батыя. Да. Очень интересно.
И без Батыя он бы не занял эту позицию. В 1251 году. Тень великого деда Чингисхана отодвигалась все дальше в историческое прошлое. И его указания о том, кому править и как решать, кто правит, они, конечно, теряли свою реальную силу. А ребятишек этих много. Да. При множестве жен и наложниц детей и мальчиков всегда хватает. Но Хубилай по-прежнему и при Гуюкхане, следующем после Удэгея, и при Мунке, это все братья.
Ну, Мунке просто родной брат. Ну, в смысле, вред родной брат, у них одна мать один отец.
Он занимает хорошее положение, он воюет, он полководец, родственник полководец. Хубилай воюет в Китае со слабеющей династией Сун. Вот так судьба. База Монголия. Уже тесновато ему. Нет времени подробно, но чувствует, что ему там тесновато. А судьба. Его отправляют воевать в Китай. И Китай становится его судьбой. В Китае в это время правила слабеющая династия Сун. Она правила в Китае долго, с 10 до конца середины второй половины 10 до второй половины 13 века, но со всех сторон их задавили кочевники, империю китайскую раздирали на клочья, и поэтому, продолжая дело своего деда Чингисхана, он начал завоевывать Китай. Хубилай помогает своим братьям дожимать, так сказать, распадающуюся, слабеющую империю. Царство Сися еще с 1209 года, вассал Чингисхана. Чингисхан зверски завоевывал Китай. Теперь продолжается его дело. Надо захватить всю огромную территорию. Центральное правительство Сун, империи Сун стареющий, дряхлеющий, перекочевало на юг Китая, за реку Янцзы. Хубилай продолжает воевать, теснить их и при Удыгее, и при Мунке. И, наконец, в 1259 году он в походе, приходит известие о внезапной смерти Мунке.
Его старшего брата. И четвертого великого хана.
Четвертого великого хана. На очереди вопрос о пятом великом хане. Все их смерти бывали часто внезапны, а если внезапны, то подозрительны. Но здесь тоже разговоры есть, доказать ничего нельзя. Самый естественный наследник – Хубилай. Потому что он старший из живых сыновей Талуя. И вот сейчас все полагают, что великим ханом станет он. Хубилай немедленно заключил перемирие с умирающей династией Сун. Они были счастливы. Да. Это им была передышка только.
Да.
И отправился в Монголию, чтобы занять законный, как он предполагал, престол великого хана. Но надо сказать, что началось. Заветы Чингисхана отступили в далекое прошлое семейное. И самый младший из братьев Хубилая, Орик-Буга, сказал...
От другой мамы.
Мамы, да. А я тоже хочу. Почему? Неизвестно. Он младший.
Чингизит.
Он младший. Да. Хочу. У них властность в крови. Он, Орик-Буга, находился там, где надо, в Монголии.
Каракоруме.
В столице древней монгольской. И ему легко было созвать вот этот самый Курултай, собрание, совещание, знати, которое должно провозгласить великого хана. Ну, а тот поспешал из далекого Китая. Итак, собрались два Курултая. Один Курултай Орик-Буги и альтернативный Курултай нашего Хубилая.
Напомним, Хубилай старше.
Хубилай хотел договориться. Хотел с Орик-Бугой, с братом договориться и мирно решить вопрос. Но тот на переговоры не пошел. Началась война братьев. То, что должно непременно произойти. Она происходила в 1260-1261. Хубилай победил. В военном отношении победил.
Да.
За обоими два Курултая. У каждого свой съезд. Каждый говорит, что он законен. Но военная победа за Хубилаем. Хубилай прилюдно пожурил брата,
да,
Орик-Бугу, и как будто бы простил. Но спустя не очень большое время, несколько лет, кажется, около трех, одного за другим истребил открыто сторонников Орик-Буги, которые пытались лишить его престола. А сам брат младшенький Орик-Буга внезапно умер от непонятной, внезапной болезни.
Успел начеканить монеты со словами «хан высочайший». Тем не менее, успел. Потому что монеты – это было очень важно для внешней политики монголов. Да?
Они же туда. Центром мира себя полагают. И из центра мира приходит его изображение, значит, он велик.
Я хочу сказать сейчас любителям, коллекционерам монет. Если вам когда-нибудь удастся приобрести настоящий дирхем Орик-Буги, это значит, счастье пришло в ваш дом.
Потому что он вполне законным правителем так и не стал.
Да.
А все-таки альтернативным Курултаем был провозглашен. Это интересно, и такие, у коллекционеров такие вещи ценятся особо.
Ну, как константиновский рубль Константина Павловича. Их всего 5 известно.
В общем, великим ханом Монголии он стал. Перед ним два поприща. Завоевание и реформы. Любопытно, что он попытался отдать дань тому и другому. И как, Алексей Алексеевич, в чем он больше преуспел? Вы Ой, все, Япония, Япония. Не удались его завоевания, в том числе японские. А вот реформы, пожалуй. В 1267-1279 годах 12 лет он бьется за реальное покорение всего Китая. И я бы сказал так. Он покоряет Китай, Китай покоряет его. Он совсем иначе отнесся к Китаю, чем его дед, злодейский Чингисхан. Нам радиослушатель написал, как он ненавидит Чингисхана за уничтожение Хорезма. Я думаю, он совершенно прав. К Китаю, к Пекину в свое время Чингисхан отнесся чудовищно. Он говорил, зачем эти города? Кому нужны эти красивости? Озера, лебеди, пальмы, фонтаны. Тут же скот нельзя пасти. Снести их с лица земли. А этот Хубилай стал иначе себя вести в Китай. Во-первых, он нашел себе главнокомандующего китайца. Ше Тангце. Во-вторых, он решил перенести столицу своего царства-государства из Каракорума в глубинах Монголии в Китай, а именно на место старой столицы, которая тогда называлась Дасин, в дальнейшем и ныне это Пекин. В пригороде Дасина строят новый город, который называется Великая столица или Ханбалык, по-китайски Даду. Марко Поло описал этот город. Огромный, роскошный, огромное число людей, богатство. То есть Хубилай не чужд городской культуры. Он его всасывает, его потомка этого дикого степного Чингисхана всасывает городская цивилизация и утонченная культура. Занятно, что Марко Поло пораженно отметил, что 20 тысяч только проституток в этом городе, а сколько же всего остального прекрасного. И Хубилай, сам, видимо, сначала не понимая, в это всасывается. Его политика в Китае просто противоположна чингисхановской. Он предлагает каждому китайскому городу продолжая завоевывать страну, мирную капитуляцию. И в случае мирной капитуляции никаких разрушений.
Это новое, для...
Это переворот. Вместо тех тысяч, десятков тысяч людей, истребленных при захвате Пекина когда-то еще Чингисханом, тысячи девушек бросили со стены, посол там какой-то из восточный арабский источник есть, рассказывает о том, сколько месяц горел этот город.
Месяц.
Ужасы, сколько там трупов было. Этот нет, мирная сдача, город цел. И более того, в 1276 году он встречается с захваченным его войсками на юге Китая последним императором из династии Сун. Это был мальчик, ребенок, который проживал на юге, укрывался от монголов, диких монголов, вместе с своей матерью, вдовствующей императрицей и предыдущего императора из династии Сун. И что же он сделал? Вместо того, чтобы зверски мальчика этого за ноги повесить, он провел переговоры с его матерью разумные, и мальчик по совету своей матери формально передал свои права, императорские права, на императорский престол Китая Хубилаю. Напомню, что Китай был империей с 3 века до новой эры. То есть это было 1600 лет Китайской империи. И этот потомок, как бы диковатых монголов, возлагает на себя вот это продолжение этой линии более чем полутора тысячелетней Китайской империи. Со времен самого знаменитого правителя императора Древнего Китая Циньшу Хуанди. И вот теперь, к 1279 году, весь Китай подчинился Хубилаю, и главное, у Хубилая законный титул великого хана Монголии и китайского императора. Итак, он захватил весь Китай, подчинил практически. Захвачена часть Тибета, и там он принял буддизм. Принял, видимо, навсегда, искренне, жена любимая была у него буддисткой. То есть и Тибет покоряет его в этом моральном, духовном, интеллектуальном смысле. Он создал совет из ученых вокруг себя. Это китайская традиция. С глубокой древности в Китае считалось, что если при правителе нет совета ученых, высоко ученых людей, это дурное правление. Не все эпохи, не все времена это понимают, но это великая китайская мудрость. Хорошо бы о ней вспомнить. Итак, он назначил Хубилай в 1261 году еще, уже давно, назначил некого ламу Пагбу ханом закона. то есть предоставил ему власть над Тибетом, местному тамошнему человеку. В ответ лама благословил династию Юань.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Полную версию программы вы можете прослушать на нашем сайте echo.msk.ru.
Не спится папашам. А потому, что в субботу, что в воскресенье, что Гулько, что Бунтман, выходит в эфир не в 9, а в 8.35. Вот так. А что будет, сами услышите.
Код доступа у ней в руках, и волосы огонь, язык остер, ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь, она как Жанна д'Арк, разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
В эту субботу после 23 часов в программе «Авторская песня» гитарист и аранжировщик Михаил Грайфер. «Авторская песня» в субботу после 11 вечера.
«Эхо Москвы» от винта.